Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Обвиняемые в убийстве Анны Политковской приговорены к длительным срокам тюремного заключения. Поставлена ли точка в расследовании этого преступления? Правительство Цхинвали по итогам выборов в парламент сформирует партию «Единая Осетия». Станет ли самопровозглашенная республика еще ближе к России? Украинская печать комментирует первое заявление нового президента Украины. Удастся ли Петру Порошенко подавить мятеж на востоке страны? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 9 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Московский городской суд в понедельник приговорил к пожизненному лишению свободы уроженцев Чечни Рустама Махмудова и Лома Али Гайтукаева, которых присяжные признали виновными как исполнителя и организатора убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Трое других подсудимых получили длительные сроки лишения свободы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
От 12 лет в колонии до пожизненного заключения. Такие наказания счел необходимым назначить председательствующий Павел Милехин пятерым обвиняемым в убийстве Анны Политковской. Наименьший срок – 12 лет лишения свободы – назначен Ибрагиму Махмудову. Он единственный, кого присяжные удостоили снисхождения. По версии обвинения, роль Ибрагима Махмудова заключалась в том, чтобы, стоя в нескольких кварталах от дома, где жила Анна Политковская, дождаться ее появления и сообщить своему брату Джабраилу о приближении жертвы. Джабраил Махмудов получил 14 лет лишения свободы за то, что, как утверждают прокуроры, привез своего брата Рустама на место преступления. Рустаму Махмудову присяжные признали исполнителем убийства, согласившись с прокурорами в том, что именно он стрелял в Анну Политковскую. По мнению председательствующего, за это преступление Рустам Махмудов должен отбывать пожизненный срок. То же наказание назначено его дяде Лома Али Гайтукаеву, которого обвинили в организации преступления. Согласно обвинительному заключению, летом 2006 года Гайтукаев получил заказ и деньги – 150 тысяч долларов – на организацию убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Разработал план преступления и привлек его реализации своих племянников и бывшего сотрудника МВД Сергея Хаджикурбанова. Последний получил 20 лет колонии строгого режима за координацию действий преступной группы. Суд также взыскал с осужденных 5 миллионов рублей в пользу детей убитой журналистки. Прокуроры довольны. Таких наказаний они и просили для подсудимых. А гособвинитель Мария Семененко назвала приговор вершиной взаимодействия и работы Следственного комитета и прокуратуры по данному уголовному делу.
Сначала в судебном заседании мы с присяжными прошли шаг за шагом весь тот путь, который прошло следствие, поминутно воссоздавая реальную картину убийства Анны Степановны Политковской. И истинность данной картины подтвердил вердикт присяжных. А сегодня суд в своем приговоре согласился с вердиктом коллегии присяжных и назначил те сроки, о которых мы просили.
Для детей Анны Политковской, по словам ее сына Ильи, с приговором Мосгорсуда история поиска убийц матери не закончена.
Как ранее, как и сейчас, я считаю этих людей причастными. Но мы здесь ставим запятую, потому что заказчиков в суде нет. И поэтому говорить, что я удовлетворен исходом сегодняшнего приговора, преждевременно. Буду удовлетворен только тогда, когда этот приговор будет по отношению к заказчику или заказчикам.
Защита подсудимых не сомневается в том, что теперь следствие не будет заинтересовано в поиске заказчика и дальнейшем расследовании убийства Анны Политковской, говорит адвокат Ибрагима Махмудова Сайдахмет Арсамирзаев.
Сегодняшний приговор – это контрольный выстрел в Политковскую. Все, на этом поставлена точка. Никто никогда не будет искать ни заказчика, ни реальных исполнителей данного убийства. В военном окружном суде было одно дело, в Мосгорсуд пришло другое, усеченное дело, процентов 25-30. Эти 25-30% дела, которое не пришло в Мосгорсуд, это были доказательства стороны защиты. Если бы мы смогли бы их представить присяжным, было бы однозначно понятно. Даже самый ангажированный присяжный не смог, у него совести не хватило бы проголосовать за виновность нашего подзащитного. Дважды лично я заявлял письменно ходатайство с просьбой предоставить нам эти материалы, запросить у следователя. Нам было отказано. Исходя из этого, я считаю, найти убийцу никто не хотел. Им это было не нужно. Единственное, что спасет вот этих, исправит вот эту судебную ошибку, которая сегодня произошла, это то, что если родственники осужденных примут все возможные и невозможные меры для того, чтобы установить реальных убийц и заказчиков, заказчик. И если мы их сюда приведем, вот сюда, перед Мосгорсудом мы их поставим, это будет шанс исправить эту судебную ошибку. Другого я не вижу. Все, я сказал, поставлена точка в этом деле.
В свою очередь, адвокат Сергея Хаджикурбанова Алексей Михальчик слушание по делу Анны Политковской в Московском городском суде назвал беспрецедентными по количеству допущенных нарушений и ограничений для обвиняемых и их защитников.
Защита, конечно, была связана по рукам и ногам. Мы буквально слова не могли произнести без того, чтобы получить замечание от председательствующего судьи. Больше 5 отводов было заявлено этому председательствующему. Я просто хочу перечислить те доводы, которые как шило, которые не утаишь в миске. Первый довод. Киллер, который убил Анну Степановну Политковской, который был запечатлен камерами наружного наблюдения, по внешности, по своей, совершенно не похож на того, кого обвинили в совершении этого преступления, Рустама Махмудова. Абсолютно разное телосложение. Человек буквально в 2 раза худее и суше, и совершенно имеет другое строение тела, чем Рустам Махмудов. Второе, на пистолете была обнаружена женская ДНК. Причем не на самом пистолете, а внутри пистолета, на возвратной пружине. Таким образом, по крайней мере, на пути этого пистолета к киллеру однозначно его касалась женщина. Кто эта женщина, следствием не установлено, и, соответственно, путь пистолета до конца не выяснен. Третье. Войтукаев, когда находился в тюрьме, как утверждает обвинение, он в это время готовил убийство Политковской, его на протяжении 3 месяца, пока он находился в тюрьме, и 3 месяца до этого прослушивали сотрудники Федеральной службы безопасности. Оказалось, что 7 октября, в день убийства, он тоже прослушивался. При этом все записи были уничтожены со ссылкой на то, что они не представляют оперативного интереса. Еще один момент касается непосредственно моего подзащитного Сергея Хаджикурбанова, который, как утверждает обвинение, принял участие в подготовке этого преступления. При этом нет ни одного доказательства того, что он созванивался с остальными подсудимыми, встречался или каким-либо иным способом обменивался информацией. И я, конечно, не думаю, что этот приговор будет отменен в России, потому что он устраивает очень многих. Он устраивает силовые структуры, которые могут заявлять, в том числе и на международном уровне, о раскрытии этого преступления. Он устраивает прокуратуру, он устраивает суд. И, соответственно, второй раз рисковать, устраивать лотерею, да, как там решат присяжные, я думаю, никто не будет. Но мы будем выполнять свой адвокатский долг, делая, что должен, и будь что будет.
Процесс, завершившийся в Мосгорсуде, был уже 3-м. Первые слушания, проходившие в Московском окружном военном суде в конце 2008-го, начале 2009-го года, завершились оправдательным приговором. Военная коллегия Верховного суда России этот приговор отменила, дело вернули на стадию предварительного следствия, оттуда в Мосгорсуд. Второй процесс, начавшийся летом прошлого года, прервался из-за роспуска присяжных. Третья коллегия, сформированная в январе 2014 года, и вынесла обвинительный вердикт, на основании которого был постановлен нынешний приговор. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Убийцы названы, заказчик неизвестен. Приговор по делу об убийстве Анны Политковской обсуждают правозащитники Лев Пономарев и Александр Черкасов, журналист Сергей Соколов и адвокат Анна Ставицкая. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор в 7 утра и всегда на сайте «Свободы». Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 9 июня. В парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия проходит 4 партии. Победу одержала партия «Единая Россия», выступающая за объединение Северной и Южной Осетии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Всего в выборах в Южной Осетии участвовали 9 партий. В парламент нового созыва прошли 4. Представители этих партий разделят 34 мандата в парламенте Южной Осетии. 20 мандатов получит победившая Единая Осетия. Корреспондент «Эхо Кавказа» в Цхинвале Зарина Санакоева сообщила, что серьезных нарушений на выборах не было зафиксировано, а результат был ожидаемым.
Выборы прошли без эксцессов. Никто, ни международные наблюдатели, ни сами партии, кандидаты не заявляли о каких-то серьезных нарушениях.
Как люди реагируют на итоги выборов? Есть ли какая-то активность в связи с этим?
Реакция в основном у сторонников партии, у членов партии есть. А что касается реакции результаты были ожидаемы, и никакой активности чрезмерной в связи с результатами выборов не наблюдается.
В Государственной Думе России результаты выборов в Южной Осетии приветствовали и пообещали тесно взаимодействовать с новым парламентом республики. Об этом в понедельник заявил глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий. Лидер победившей партии «Единая Осетия» Анатолий Бибилов обещает вести борьбу с коррупцией и заняться разработкой законодательства по развитию экономики Южной Осетии. По мнению политолога фонда Карнеги Алексея Малашенко, итоги парламентских выборов вряд ли серьезно повлияют на политику Южной Осетии.
«Южная Осетия – это непризнанное государство, его признали только в России, Науру, Венесуэлу, еще кто-то. Минимальное количество населения, тут очень много народа уехало. Говорить, что это какое-то независимое образование, ну, это тоже несерьезно. Что касается парламента, там, если мне память не изменяет, 34 места ведь там всего. Ну, и делило их несколько партий. 4 партии, ну, главных. Естественно, это «Единая Осетия», это аналог нашей «Единой России». Вот они собрали 43%. За ними «Единство народа», который, в общем, тоже нет ничего оппозиционного, там какие-то личные между ними отношения. Это 13%, чуть меньше 10% «Народная партия» и «Анны Хас». Ну, собственно, мы эту публику даже не знаем толком, даже в России. Ну, какие-то там группировки, какие-то партии. Была достаточно высокая явка, 60%. То есть, в общем, население пытается, так сказать, выбирать, но выбирают, в общем-то, не по партийному принципу, а по принципу там, личной привязанности, знакомства и так далее. Как-то это повлияет на Южную Осетию, на ее позицию, на ее политику? Я думаю, никак. Это типичные такие внутренние игры. Самое интересное, что Россия-то планирует, во всяком случае, так говорят, в ближайшие 3 года потратить на Южную Осетию примерно 230 миллионов долларов. Это очень много, особенно если учесть, что сокращаются выплаты по направлению Абхазии. Тут, видно, какие-то есть особые интересы. На выборах очень громко звучал лозунг о воссоединении Алании. То есть Северная Осетия, которая входит в состав России, и Южная Осетия. Но можно это рассматривать как некий шаг в отношении присоединения Южной Осетии к России. Кто-то говорит «да», кто-то говорит «нет». Я считаю, что нет. Этот лозунг всегда существовал, наверное, будет существовать, но, по-моему, до реализации очень далеко, если она вообще когда-то будет иметь место.
Схожего мнения придерживается и независимый журналист Вадим Дубнов. По его словам, вопрос о присоединении Южной Осетии к России использовался лишь в предвыборной кампании, и вряд ли эта тема будет дальше рассматриваться всерьез.
Победа «Единой Осетии» предсказывали с самого начала. Вся полемика предвыборной кампании шла вокруг присоединения к России. Все поверили, что это самый главный вопрос для Южной Осетии. Это и сделало выбор хоть сколько-нибудь примечательным. При том, что, с моей точки зрения, скорее всего, сейчас тема несколько уйдет. Будет, потому что, кроме предвыборного смысла шоу, да, я думаю, что этот лозунг ничего под собой не имел, потому что политический ресурс, в рамках которого можно было всерьез обсуждать какие-то очень глубокие изменения, типа вхождения Южной Осетии в состав России, там, Абхазии, мы имеем в виду вот то, что происходило последние полгода в связи с Украиной, я думаю, что исчерпан, и единственный шанс для того, чтобы услышать эту полемику снова, это дождаться каких-то новых выборов в Южной Осетии или дождаться какого-то нового, очень серьезного, глубокого кризиса, наподобие того, каким был украинский.
Получается, Москве сейчас невыгодно развивать тему присоединения Южной Осетии к России.
Я думаю, что да, потому что это лучший вариант из всех тех худших, на которые Россия сама себя однажды обрекла, потому что никакой ясности из того, что делать с Южной Осетией, с Абхазией, как дальше себя с ней вести, мне кажется, в концептуальном плане у Москвы нету, в принципе, не было и до Крыма, а теперь, я думаю, уж совсем все здесь в концептуальном плане плохо.
Окончательные итоги выборов в парламент Южной Осетии будут обнародованы в течение 5 дней. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Грузия, которая не признает независимость Южной Осетии, провозглашенную в 1992 году, назвала прошедшие выборы нелегитимными. Грузинские политики и эксперты не исключают, что итоги голосования могут привести к ускорению процесса юридической интеграции Южной Осетии в Россию. Рассказывает тбилисский корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Интерес со стороны Грузии к парламентским выборам в Южной Осетии вызван двумя аспектами. Во-первых, судьбой грузинских жителей Ахалгорска района республики, где в преддверии выборов юго-осетинские власти ввели определенные ограничения на передвижение граждан и начали замену документов. Во-вторых, в Тбилиси считают, что новый парламент Южной Осетии может пойти по Крымскому пути и обратиться с просьбой к Москве о вхождении в состав Российской Федерации. Грузию ожидает долгая рутинная схватка с Россией для улучшения политической конъюнктуры и создания соответствующей экономической и социальной среды вокруг Южной Осетии, заявил лидер парламентского большинства правящей коалиции «Грузинская мечта» Георгий Вольский. А по мнению депутата от оппозиции Гиви Таргамадзе, широко известного в России по болотному делу и тайным встречам с российскими оппозиционерами, цитата, «Цхинвальский регион оккупирован Россией, но сейчас Москва пытается укомплектовать руководство Южной Осетии и Абхазии такими кадрами, которые легче объявят о присоединении к России». Кавказовед Мамука Арешидзе заявил в интервью «Радио Свобода»:
«Там сейчас все силы ориентированы на решение определенной задачи, а эта задача как создать новое поле, скажем, в отношениях с Россией. Выгоднее, скажем, стремиться к союзу, который создает Россия, это таможенный союз и Евразийский союз. Но, с другой стороны, есть и тяготение определенное к ухождению России. Ну, есть там два подхода к этому вопросу. Подход один, скажем, это выхождение в состав сначала Северной Осетии, ну и автоматически уже в состав России. Ну и другой подход – это вхождение отдельных субъектов в состав Российской Федерации. Вопрос состоит в том, Москва пойдет или на это или нет. Исходя из политики, которую проводит Москва по отношению к Украине, в общем, тех шагов, которые делает правительство Грузии в сторону Запада.
Может ли Грузия повлиять на процессы в Южной Осетии?
Нет, Тбилиси не может повлиять на процессы самой Южной Осетии. Ну, Тбилиси, если бы она хотела, она могла повлиять на процессы через Москву. Но я не вижу таких подвижек со стороны Тбилиси.
Что, на ваш взгляд, грузинское руководство может сделать для обретения такого рычага влияния?
Есть такое мнение, чтобы Грузия отказалась от близкого прозападного вектора, особенно от вступления НАТО. Ну и начать прямой диалог с Москвой о последующих, скажем, своих шагах. Если Грузия захочет изменить свои подходы в западной интеграции, тогда вот уже, скажем, появится определенная зацепка, и можно будет говорить с Москвой о некоторых, скажем, шагах в этом направлении, в направлении сохранения статус-кво на время.
Бывший премьер-министр и экс-министр обороны Южной Осетии Дмитрий Санакоев сказал в беседе со мной, что итоги парламентских выборов не окажут особого влияния на расстановку сил и векторе развития республики.
Фактически говорит о том, что что-то поменяется вот в общей геополитике вот для Южной Осетии. Это ничего такого, вот эти парламентские выборы не принесут.
А если оставить в стороне геополитику, что эти выборы могут изменить для простых людей? Какие сдвиги, на ваш взгляд, могут произойти в экономике и социальной сфере?
Я считаю, что сегодня специалистов, которые бы сегодня как-то что-то новое внесли вот в развитие Южной Осетии в плане экономики, да, в плане там гуманитарных вопросов, там, естественно, ничего нового, вот, которое бы вот стимулировало развитие Южной Осетии вот в плане вот парламентаризма, в плане того, что новые люди придут и что-то новое принесут, с собой не будет. Стагнация, которая в Южной Осетии наблюдается за последние 20 лет, она будет продолжаться.
А по вашей информации, насколько активно жители Ахалгорского района Южной Осетии с преимущественно грузинским населением участвовали в выборах?
Сами же цхинвальцы огородили себя для того, чтобы минимизировать максимально, чтобы люди, которые проживают в Ахалгорском районе, участвовали в этих выборах. Вот этими своими действиями. Когда они начали как бы перепись вот того, тех людей, которые там проживают, осуществлять и выдавать там специальные документы. Многие жители Тарывани могли поехать там, повлиять на ход этих выборов своим голосованием, допустим, в чью-то пользу. Да, вот сегодня это контролируется.
Президент Южной Осетии Леонид Тибилов в преддверии выборов сказал, что парламент, избранный в воскресенье, обратится к Москве с просьбой о вхождении в состав Российской Федерации.
Это всего лишь пиар-шаг, я как думаю, потому что какое бы обращение парламент Южной Осетии не сделал, я думаю, что у него и не сделает будущий парламент. Во-вторых, если он его сделает, все-таки это будет как бы вопрос никуда. То есть в российскую политику сегодня все устраивает существующее положение вещей.
Вы активно участвуете в женевских дискуссиях по безопасности в Закавказье. Встречаетесь с представителями властей Южной Осетии. Заметили ли вы какие-либо подвижки в их отношении к Грузии почти 6 лет спустя после конфликта?
Ну, я думаю, что в этом плане у позиции цхинвальских властей остается одна, чтобы Грузия признала геноцид югоостетского населения, так как они его выражают, и признать независимость Южной Осетии в таком виде, в каком его признала Российская Федерация. Вот у них всегда стоят вот эти повседневные вопросы.
Заявил Дмитрий Санакоев. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Соединенных Штатах продолжаются политические споры вокруг истории с освобождением американского солдата Боу Бергдала, попавшего в плен в Афганистане и проведшего 5 лет в руках талибов. На минувшей неделе США в обмен на освобождение солдата выпустили 5 заключенных талибов из тюрьмы в Гуантанамо. Администрация президента США Барака Обамы назвала эту сделку обменом военнопленных. Противники президентов говорят о сделке с террористами. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Политические оппоненты президента Обамы утверждают, что, обвиняв американского солдата на подозреваемых в причастности к терроризму заключенных в Гуантанамо, президент не только допустил серьезную геополитическую ошибку, но и нарушил закон. Нарушение закона, говорят они, заключается в том, что президент не уведомил Конгресс о планируемой сделке по обмену Бергдала на заключенных. По словам сенатора-республиканца от штата Южная Каролина Линдзи Грэма, если администрация Обамы вновь согласится на освобождение какого-либо заключенного из Гуантанамо, республиканцы в Конгрессе могут поднять вопрос о возбуждении против президента процедуры импичмента. Другой влиятельный республиканец, сенатор от штата Флорида Марко Рубио, впрочем, заявил, что не готов поддержать идею импичмента. Отклонил идею возбуждения вопроса об импичменте еще один ведущий политик-республиканец, конгрессмен из Мичигана Майк Роджерс, который в Палате представителей возглавляет Комитет по делам разведки. Однако он считает, что договоренность об освобождении Бергдала была не обменом военнопленных, как утверждает администрация президента, а ничем иным, как сделкой с террористами. Этот обмен создает огромную региональную и геополитическую проблему для Соединенных Штатов, сказал Роджерс, выступая в воскресной программе телекомпании ABC. Заложники теперь стали разменной монетой в войне с террористами. Это представляет опасность для дипломатов, сотрудников гуманитарных организаций и военных. Более того, считает Майк Роджерс, 5 отпущенных на свободу в обмен на Боу Бергдала талибов обязательно вновь займутся террористической деятельностью. «Я в этом уверен», — сказал конгрессмен. По договоренности с талибами 5 заключенных были переданы Катару, а правительство этой страны заверило США, что они останутся там по меньшей мере в течение 1 года. Государственный секретарь США Джон Керри уверен, что отпущенные на свободу талибы не будут представлять опасность для США. «Мы уверены в том, что условия их освобождения будут соблюдены, а если они соблюдены не будут, у нас есть возможность принять соответствующие меры». Я не хочу сказать, что они не могут вновь заняться терроризмом, но они также могут погибнуть, если они этим займутся. Керри дал понять, что наблюдение за отпущенными на свободу талибами будет вести не только правительство Катара. Ни у кого не должно быть никаких сомнений относительно способности США защитить американцев. Так что если эти лица вновь захотят воевать с Америкой, они это сделают на свой страх и риск. Споры вокруг освобождения Бергдала обостряются еще в связи с тем, что невыясненными остаются обстоятельства, при которых он 5 назад попал в плен к талибам. Некоторые из солдат утверждают, что он симпатизировал афганцам и добровольно покинул свой пост. Джон Керри сказал, что во всем этом еще предстоит разобраться, но очевидно одно – Соединенные Штаты не могли оставить своего солдата в руках врага. «Было бы позорно и немыслимо, если бы мы сознательно оставили американца в беде и в руках людей, способных подвергнуть его пыткам, вне зависимости от того, как он попал в плен. Не думаю, что кто-то считает, что это было бы правильно». Конгрессмен Майк Роджерс также полагает, что Соединенным Штатам необходимо было добиваться освобождения солдата, однако делать это надо было другими методами. «Мы не использовали все имевшиеся в нашем распоряжении варианты. Давайте не забывать, что талибы держали Бергдала на территории Пакистана, как мы предполагаем, неподалеку от тех районов, где расположены отделы пакистанской разведки и военные подразделения. Мы же даже не пытались оказать давление на Пакистан с тем, чтобы добиться от него помощи в решении этой проблемы». По словам Роджерса, в США были и другие способы добиться освобождения пленного солдата. Однако конгрессмен не стал эти варианты обсуждать, назвав эту информацию засекреченной. Пока в Вашингтоне вокруг Боулбергдала идут политические споры, он сам находится в американском военном госпитале в Германии. Как долго он там пробудет, неизвестно. Газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Бергдал рассказал своим врачам, что в плену он подвергался пыткам.
Над темой работал вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 9 июня, вот главные темы второй половины этого часа. 4 года назад в Киргизии начались крупные волнения на межэтнической почве. Власти Москвы подводят итоги праймерис накануне выборов городской думы. Украинская печать комментирует первые заявления нового президента Украины. Продолжу программу, расскажу вам об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 9 июня, по версии «Радио Свобода». Московский городской суд приговорил к пожизненному лишению свободы Рустама Махмудова и Лома Али Гайтукаева, которых присяжные признали виновными как исполнители организатора убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» намерена обжаловать в суде внесение Министерством юстиции организации в реестр иностранных агентов. В парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия проходит 4 партии. В Индии 4 студентов из Хайдарабада погибли, около 20 числятся пропавшими без вести после того, как их смыло в реку в горном районе вблизи города Манали.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Московские власти подводят итоги репетиции выборов в Московскую городскую думу. Напомню, выборы должны состояться в сентябре. Мэр Москвы Сергей Собянин остался доволен результатами. По официальным данным, во время праймерис проголосовали более 200 тысяч москвичей. Оппозиционеры заявили об отсутствии внятного регламента и использовании административного ресурса. Окончательные итоги первого общественного отбора кандидатов в депутаты Московской городской думы будут подведены через неделю. Репортаж Мумина Шакирова.
Организаторы постарались сделать так, чтобы картинка выглядела как на настоящих выборах. Урны для голосования, кабинки со шторками, наблюдатели, члены участковых и счетных избирательных комиссий за столом. Традиционный праймерис – это голосование по выбору единого кандидата от партии. Однако гражданская инициатива «Моя Москва» в лице таких известных персон, как юрист Михаил Борщевский, издатель Константин Ремчуков, доктор Леонид Рошаль, предложила провести общественный отбор кандидатов в депутаты Мосгордумы, в которых смогли бы принять участие все жители столицы старше 21 года. В итоге в списках для голосования оказались более 1000 человек. Представители партии, общественных организаций, а также самовыдвиженцы. Конечно, иллюзии по поводу высокой явки никто не строил. Это все-таки не выборы, а праймериз. По официальным данным, 8 июня в Москве проголосовало около 3% столичных избирателей. О пользе проведения первого общественного отбора кандидатов в законодательное собрание рассказал Радио Свобода председатель избирательной комиссии участка номер 474 Никита Алексеев.
К сожалению, у нас в стране народ, они очень слабо интересуются жизнью, для этого проводится праймерис, чтобы люди наконец научились выбирать кандидатов даже. Поэтому проводится этот праймерис, чтобы научить наших людей выбирать тех, кого они хотят выбрать, наконец, а не то, что им представляют. Потом, когда уже человек пришел, он уже зарегистрировался, он уже кандидат, начинает свою программу, люди его многие не знают. А так они вначале ознакомятся с теми, кто будет, и для себя уже решат, придут они на выборы за этого человека голосовать в сентябре или не придут.
Хотя многие из тех, кто пришел на избирательные участки, были убеждены, что выбирают депутатов Московской городской думы.
Вы поняли, в чем вы сейчас приняли участие?
Ну, конечно, понял.
В чем?
В выборах в Московскую Госдуму.
Вы уверены, что это выборы?
Ну как? Я думаю, что да.
Вы слышали такое слово «праймерис»?
Ну, вообще-то слышали.
А чем праймерис отличается от выборов?
Не знаю.
И таких запутавшихся граждан оказалось немало. Иногда происходили курьезные случаи. На пустом месте возникали конфликты. С этим столкнулись сторонники кандидата в депутаты Мосгордумы артиста Леонида Ермольника. Две молодые женщины открыто агитировали в его пользу на избирательном участке. Им сделал замечание бдительный и законопослушный дедушка-пенсионер.
Это все, это вот выборы, вот это так все строго, что как вот оно положено, день тишины идет, да, за первый, за день до голосования, что здесь точно так же должно быть. Перед тем, как выйти на работу, мы ознакомимся. Посмотрели, вышли на сайт, что разрешается. Вот включительно до 8 числа эти выборы агитировать.
То есть он просто не понял?
Ну, не понял, видно, не понял, да. Так же, как, может быть, и некоторые тоже заблуждают. Хотя газета распространялась, тут «Вечерняя Москва» был специальный выпуск. Там было все конкретно, в этой газете расписано, что вот, какие кандидаты, что его 8 числа включительно разрешается.
Были и такие избиратели, которые, только придя на избирательный участок, понимали, что это не выборы в Мосгордуму, а всего лишь праймериз, говорит финансист по имени Сергей.
Ну, вот сейчас понял как раз, когда сюда пришел, объяснили, в принципе. Потому что этот праймериз, это не выбор.
А что, вы шли мимо, дай, думаю, зайти?
Нет, нет, инициатива мать. Да, ради нее, на самом деле, приехал сюда.
А на чем мама настаивала, чтобы вы...
Ну, свои определенные причины есть, как бы я оглашать тоже не буду. Скорее, личного характера.
За разъяснением мы обратились к мэру Москвы Сергею Собянину, который проголосовал на участке номер 1241 в Большом Трехгорном переулке.
И многие, с кем мы беседуем, не понимают, путают праймерис и выборы. 9 из 10 не могли ответить на вопрос, с чем они отличаются.
А мне кажется, это все-таки достоинство такого праймериса, достоинство того, что сделала моя Москва. Она провела такой праймерис, который очень похож на выборы. Но тем не менее, это предварительные выборы, предварительное голосование, в котором москвичи могут познакомиться с кандидатами в Мосгордуму.
Не получив внятного ответа от градоначальника, мы обратились с вопросом к члену гражданской инициативы «Моя Москва» юристу Михаилу Борщевскому.
Я сегодня побывал на 4-5 участках и, естественно, делал опрос. 8-10 из тех, кого я опросил, абсолютно уверены, что сегодня были выборы в Мосгордуму.
Можно я вам отвечу на вопрос опроса? Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь от кого-нибудь из членов оргкомитета, счетной комиссии, слышали утверждение, которое давало возможность толковать наши праймериз как выборы в Мосгордуму? И если нет, то ответ на ваш вопрос. А наши проблемы какие?
Вы же авторы идеи. И вам, наверное, хотелось реализовать свою идею хорошо и качественно.
Да.
Так ведь? Вопрос. А не думаете ли, что те люди, которые пришли, проголосовали сейчас за выборы, их немало, да, не придут 14 сентября на выборы законодательного собрания?
Нет, я так не думаю. А вы так думаете?
Директор Фонда социальной помощи и поддержки населения «Социальный запрос» Мария Гайдар – самовыдвиженец, представитель неформальной коалиции «За Москву». Это группа кандидатов, которая противопоставляет себя партии власти «Единой России». У Гайдар негативное отношение к этим праймерис, но она участвует в них.
Это делают технологи «Единой России» для того, чтобы замаскировать кандидатов от власти. Они видят, что по опросам «Единой России» набирает не больше 24%. Они понимают, что большинство таким образом не получить, и пытаются скрыть этих кандидатов под брендом «Моей Москвы». Я, в частности, пошла участвовать в праймерис, в том числе для того, чтобы наблюдать за тем, как это все будет происходить. И могу сказать, что происходило все это не очень красиво. Во-первых, ни разу не провели ни один открытый оргкомитет. Во-вторых, в оргкомитете были люди, которые сами являлись кандидатами, например, Щитов и Шумский. В-третьих, никто никак не ответил, каким образом будут использовать эту информацию выборщиков, которые до конца требовали получать. В-четвертых, велась агитация административным ресурсом за определенных кандидатов. Все муниципальные, все городские газеты поддерживали абсолютно конкретных депутатов, членов партии «Единая Россия».
Николай Ляскин, один из соратников оппозиционного политика Алексея Навального, не участвовал в праймерис, но намерен собрать подписи и зарегистрироваться к кандидатам в депутаты Мосгордумы. Ляскин также скептически относится к прошедшим воскресенье праймерис и считает, что они выгодны исключительно представителям партии власти.
Это надо лишь для того, чтобы желательным кандидатам теперь сделать приписку «народный кандидат». И все, то есть вот теперь у нужных кандидатов от «Единой России» будет «народный кандидат».
Вопрос. Не факт, что победит скрытый кандидат от «Единой России».
Я, кстати, очень на это надеюсь. Вот, поэтому мне интересно, как пройдут результаты здесь, потому что здесь есть человек, которому там, я давно знаю, это Влад Наганов. И я знаю, он вел кампанию, он там встречался с жителями в дворах, он ставил агитационные пикеты, раздавал газету листов. И мне интересно будет, сколько людей, даже конкретно на этом участке, который полностью принадлежит заводу. Ну, мы уже выяснили, что здесь вот люди от завода идут. Сколько людей проголосуют за Влада?
Праймерис, конечно же, дает возможность отдельным кандидатам в случае победы преимущество. Но если человек не заявлен от партийной организации, он обязан собрать 5000 подписей, чтобы участвовать в выборах в московский парламент. Официальные результаты по общественному отбору кандидатов в депутаты Мосгордумы объявят через неделю, но уже известны победители в отдельных округах. Это артисты Надежда Бабкина и Леонид Ермольник. Настоящие выборы в Московскую городскую думу пройдут в единый день голосования 14 сентября. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Итоги дня и Померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа» и «Книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Это программы «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 9 июня, снова к международным событиям. Исполнилось 4 года со дня трагических событий в Киргизии, когда этнический конфликт между киргизами и узбеками на юге республики унес сотни жизней. Сейчас жители пострадавших районов говорят об улучшении ситуации, а правительство заявляет, что с каждым годом последствия столкновений все меньше дают о себе знать. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Тимур Тактаналиев.
Шахрух Саипов из города Ош, в котором начались столкновения, рассказывает, что хотя с момента трагедии прошло всего 4 года, отношения между киргизами и узбеками нормализовались.
Сейчас между людьми отношения, в принципе, хорошие. Вообще-то, если так смотреть, то между людьми нет никаких конфликтов. Да? Если будет без политика, то без никаких интриг, то только вот народная дипломатия, они будут жить, да, то есть до этого они жили вместе, а сейчас уже живут вместе и дальше будут жить. Потому что они зависимы от друг друга. На базарах в разных местах они работают вместе дружно. Жители города Оша, вообще южный регион, да, перешли две войны, да, ну, можно так сказать, конфликты межэтнические. И они третьи уже они не хотят.
Саипов отмечает, что с начала 2014 года прекратились нападки с этническим уклоном со стороны части жителей. Это он связывает с уходом с поста мэра города Мелиса Мырзакматова, который известен своими националистическими высказываниями.
Сейчас узбеки в последнее время, в последнем году, опять же поднимаются на ноги, да? То есть, потому что они многие уезжали после событий, и в том числе и многие тоже вернулись. Потому что у них нет там постоянного места жительства, я имею в виду в России или в зарубежье, да, из 100%, не меньше 90% они вернулись, в том числе и бизнесмены. А вообще-то в городе сожженные дома, еще другие, конечно, не до конца построены, но они постепенно тоже уже построят, постепенно уже они начинает свои жилища.
Этнический конфликт между киргизами и узбеками, последствия которого остро ощущаются до сих пор, продолжался с 10 по 13 июня в крупных городах и селениях на юге республики. Он произошел спустя 2 месяца после свержения второго президента страны Курманбека Бакиева 7 апреля 2010 года. Во многочисленных митингах между сторонниками и противниками бывшего президента в Ошской и Джалалабадской областях были активно задействованы и политики из узбекских общин. Выдвигаются разные версии относительно непосредственной причины начала этнического конфликта и его организаторов. По одной из версий, события начались в Оше из-за якобы распространившегося слуха об изнасиловании киргизские узбеками. По другой, из-за драки между киргизами и узбеками возле местного казино. В качестве организаторов столкновения правительство и эксперты называют третьи силы. По официальным данным, в конфликте погибло 435 человек и более 2000 были ранены. Хотя больше половины из жертв и пострадавших оказались лицами узбекской национальности, в многочисленных уголовных делах виновными были признаны также преимущественно узбеки, за что Киргизия не раз подвергалась критике со стороны местных и международных правозащитных организаций. Лидер правозащитного движения «Бердюйно Кыргызстан» Таликан Исмаилова считает:
система правоохранительных органов – это моно-милиция, на уровне судов – моно-суды, моно-прокуратура, моно-медэкспертиза, все это моно, и это моно порождает коррупцию, взяточничество и нарушение человеческих прав. Поэтому пока не будет реформы милиции и пока не будет обеспечен равный доступ к ресурсам и к политике всем людям, да, у нас добросовестное управление остается дилеммой. Политической воли для того, чтобы равный доступ к ресурсам был, вот говоря о бюджете, о доступе к образованию, к услугам, пока нет. И кадровую систему надо менять, и тогда получится доверие. Почему? Потому что они должны быть представлены в политике. И на уровне принятия решений в парламенте, и на уровне правительственных структур, и особенно правоохранительных органов.
Однако заведующая отделом этнической политики администрации президента Мира Карабаева не согласна, что в местных администрациях на юге республики не представлены узбеки. Она перечислила ряд городов, районов и сел Ошской и Джалалабадской областей, где главами администрации и депутатами местных советов являются лица узбекской национальности, но признала наличие резкой диспропорции пропорции в правоохранительных структурах, Карбаева заявила, что власти системно работают над улучшением межэтнической ситуации в стране. В качестве примера она привела создание Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений.
Сразу после 2010 года была изменена в корне политика по отношению к этому вопросу. Люди до сих пор не могут понять, что нация у нас одна. Мы кыргызстанцы. А все остальное – это наша этническая принадлежность, которая является нашим, по сути, личным делом. Впервые в истории Кыргызстана, да и не только Кыргызстана, но и наших соседних стран, у нас создан уполномоченный государственный орган, который специализируется именно на регулировании межэтнических отношений.
Но директор аналитического центра «Полис Азия» Эльмира Нагайбаева сомневается в эффективности подхода государства к проблеме межэтнических отношений.
Есть институция, которую сформировали, есть политики миротворческие, но они скорее не упреждающие конфликт. Все-таки это больше риторика. Вот сказать, что у нас идет такая полноценная политика по предупреждению этнических таких конфликтов, мне очень сложно говорить, я пока ее не вижу.
Но Гуйбаева говорит, что конфликты между киргизами и узбеками
приобрели такой скрытый, латентный характер. Конечно, ни та, ни другая страна не хочет открытого конфликта, но сказать полностью, что он исчерпан, невозможно, потому что те предпосылки, которые там были, экономические, социальные, во многом остаются.
Эксперты не сомневаются, что на предстоящих парламентских и президентских выборах, которые пройдут в 2015 и 2016 годах, политики будут активно использовать межэтнические вопросы. Несмотря на советское прошлое, в последние годы националистические политические партии занимают прочные места среди электората. На последних парламентских выборах первое место заняла партия «Атадюрт», сделавшая ставку своей предвыборной агитации на граждан киргизской национальности. Шохрук Саипов из Аша говорит, что люди устали от политики, и они сами решают межэтнические вопросы.
С Бишкека вот все публичные высказывания, мероприятия, они просто на бумагах, мне кажется, просто остаются на бумагах, да? И все вот это мероприятие, они проводятся только для отчетности. Это вот на практике люди, они сами же они делают все вот это миротворческие деятельности, еще другое. Без никаких лидеров, без никаких личных амбициозных идей, еще другое.
В Киргизии конфликты на этнической почве не являются редкостью. Помимо узбеков, в стране проживает свыше 80 этнических групп. Время от времени в разных уголках страны происходят стычки между киргизами и дунганами, а также таджиками, кавказскими и другими народами. Никто не исключает, что конфликты могут продолжиться. Тимур Токтоналиев, Радио Свобода, Бишкек.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Украинская печать активно комментирует первые заявления нового президента республики Петра Порошенко о путях урегулирования ситуации на востоке страны. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Как пишет интернет-издание Focus.ua, зал взорвался овациями, и все, кто в нем находился, кроме коммунистов, встали, когда из уст президента прозвучали слова «Крым был, есть и будет украинским». В этот момент камеры показали крупным планом лидера крымских татар Мустафу Джемилева, который, казалось, старался аплодировать громче всех и еле сдерживал слезы. Позже господин Джемилев сказал, что крымские татары верят Порошенко и убеждены, что его заявления не будут голословны.
Он, кстати говоря, автор постановления Верховной Рады Украины о признании крымских татар коренным народом Украины и необходимости присоединения Украины к Декларации прав коренных народов, принятых ООН в 2007 году. Мне, например, очень импонирует его заявление, что будет предпринимать все меры для того, чтобы освободить оккупированные территории. То, что он это держит в числе приоритетных и главных, это для нас очень важно.
Говоря о внешней политике, Петр Порошенко с парламентской трибуны заявил, что Украина ставит перед собой задачу стать членом Европейского Союза. По сути, это и есть национальная идея, которую безуспешно искали 23 года украинцы. Прибывшая на церемонию инаугурации литовский президент Даля Грибаускайте в интервью телеканалу «Интер» сказала, что Европа ждет Украину.
Очень важно, чтобы новый президент понимал свою ответственность, понимал, принял то, что ему люди теперь дали, ту возможность работать для людей, для своей страны. Мы, страны европейские, всегда готовы принять Украину, как только Украина будет готова.
20-минутная инаугурационная речь Петра Порошенко понравилась многим, но мало кто обратил внимание на то, что ее начало уже кто-то когда-то говорил. Интернет-издание «Корреспондент» утверждает, что начало выступления президента – это фрагмент из прошлогоднего поздравления с Днем Европы его ключевого соперника по предвыборной кампании.
Мы, украинцы, живой вогник у семьи
европейских... Мы, украинцы, живой огонь в семье европейских народов и активные сотрудники европейского цивилизационного труда. Стоять ногами и сердцем на Украине, а голову держать в Европе, завещал Михаил Драгоманов.
Заповедал Михаил Драгоманов.
Так начал свою речь пятый президент Украины. Очевидно, что после этих слов лукаво улыбнулась экс-премьер Юлия Тимошенко. Издание предполагает, что фрагмент ее прошлогоднего текста мог попасть в речь нового президента из-за того, что ее писали в том числе и бывшие спичрайтеры Тимошенко. Выступая в Верховной Раде, глава украинского государства в общих чертах обнародовал план мирного урегулирования ситуации на востоке страны. Для разрешения кризиса он призвал участников незаконных вооруженных формирований сложить оружие, пообещав освобождение от уголовной ответственности всем, кто не совершил тяжких преступлений. Обращаясь к жителям Донбасса, президент перешел с украинского на русский язык.
С чем я, как президент, приеду к вам в самое ближайшее время? С миром, с проектом децентрализации власти, с гарантией свободного использования в вашем регионе русского языка. И мы готовы огласить досрочные местные выборы на Донбассе.
Как пишет «Комсомольская правда» в Украине, в Донецке инаугурация президента не вызвала особого ажиотажа. Массовых просмотров на большом экране в кафе или на центральной площади, как это принято, к примеру, во время важных футбольных матчей, в городе никто не устраивал. Никто не собирал и протестных митингов. Так что дончане следили за событиями в столице дома у телевизоров или компьютеров. «Комсомольская правда» в Украине решила узнать, как восприняли речь Петра Порошенко в зоне антитеррористической операции. Издание цитирует Владимира Шевченко, почетного ректора Донецкого национального университета, доктора физико-математических наук.
Хотелось, конечно, больше конкретики в речи президента. С другой стороны, на инаугурации всего не скажешь. Хорошо, что он заговорил об амнистии, однако нужно восстанавливать отношения не только с Востоком. Страна уже поделена на три части – Восток, Запад и Центр. И президенту нужно найти баланс между сложившимися веками интересами каждой. Это должны быть серьезные шаги, а не просто слова. Что касается децентрализации, я согласен, что Украина должна остаться единой, но с определенными полномочиями каждому региону, особенно что касается финансовой системы. А то, что Петр Порошенко обратился к жителям Донбасса на русском языке, конечно, не позерство, а попытка наладить контакт. В то же время и Турчинов, и Яценюк свободно переходят сейчас на русский, при том, что первоначально вообще хотели все украинизировать. И это настораживает, я вижу какую-то игру. Ведь дело уже не столько и далеко не только в языке.
Заявил «Комсомольской правде» в Украине Владимир Шевченко. Первый красивый публичный жест в качестве главы государства Петр Порошенко сделал сразу после того, как произнес речь и покинул Верховную Раду. Часом ранее, когда он только по красной дорожке входил в здание парламента, одному из солдат почетного караула стало плохо. Он выпустил из рук ружье, а потом и сам едва не упал. Ему оказали первую медицинскую помощь и вернули в строй. Порошенко сделал правильный ход. На пару секунд он остановился перед солдатом и поинтересовался его здоровьем, сообщает Focus.ua. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Петербурге в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме открывается выставка «Настоящий 20 век. Портреты современников Анны Ахматовой». Выставка приурочена к 125-летию со дня рождения поэтессы, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Когда идешь по этой выставке, чье название – строка ахматовской поэмы «Без героя», стихи начинают звучать в ушах как бы сами собой. Во-первых, потому что выставка проходит в тех самых стенах под кровлей Фонтанного дома, где вечерние бродят Истома с фонарем и связкой ключей, там, где жила Ахматова, где к ней приходили гости, чьи лица можно встретить на этих портретах, в том самом зале, где свидетель всего на свете, на закате и на рассвете смотрит в комнату старый клен. Клен точно так же тянет руку в окно из круглого сада, окруженного дворцовыми стенами, как бы становящегося частью экспозиции, как будто все, кого мы видим на этих портретах, собрались не только на выставку, выставочных стенах, но и в этом саду, пропитанном магией ахматовского слова. Поэма «Без героя» начинается на солнечной заре 20 века и заканчивается в его черной пропасти, угасая в грохоте Второй мировой. Выставка начинается за год до начала календарного 20 века и заканчивается почти вместе с ним. Самая ранняя из работ – портрет Дмитрия Философова Валентина Серова, написана в 1899 году. Самая поздняя – портрет Лидии Гинзбург, создана Ароном Зинштейном почти через столетие, в 1989. Как меняется век вместе с веком? Куда деваются эти удивительные, ни на кого не похожие женщины Серебряного века, узнаваемые сразу, не только благодаря тогдашним модам, весь их летучий облик, ищущий, как будто голодный взгляд, обращен к таким высотам, таким глубинам духа, которых не может выдержать обыденная жизнь. И, глядя на другие женские портреты, уже более поздние, можно вспомнить тех, в кого превратились ахматовские чаровницы. «Ты спроси у моих современниц, каторжанок, стопятниц, пленниц, и тебе порасскажем мы, как в беспамятном жили страхи, как растили детей для плахи, для застенка и для тюрьмы». В этих портретах время не только отражается, дробясь и рассыпаясь во множестве лиц, оно и рефлексирует над собой. Вот портрет ахматовой кисти Альтмана, а вот шарж Альтмана на самого себя, Альтман, пишущий Ахматову. Выпирающие из холста объемы и углы кубиста Николая Кульбина, черные плоские силуэты тени Елизаветы Кругликовой, изысканный сомовский карандашный портрет Блока 1907 года, работы Бакста, Сомова, Серова, Тырсы и реалистические портреты 50-х-60-х годов, где перед нами проплывают лица Тынянова, Галербаха, Тициана, Табидзе, Шостаковича. Все это 20 век, время в движении, в преображении, в осмыслении самого себя.
А теперь в эфире «Радио Свобода» директор музея Анны Ахматовой Нина Попова.
Здесь представлены портреты современников. Из этих лиц складывается картина человеческая, скажем, личностная, людей культуры и искусства 20 века, живших в России. Возникают сразу два ряда. Один ряд художников, их судьба и их пребывание в этом пространстве культуры, когда политика государства по отношению к художникам все крепчала и требовала какой-то жесткости, определенности и того, что называется соцреализмом, и соблюдение этих канонов. И кто устоял, а кто сдался? Это, естественно, находит свое выражение в том, как меняется стилистика художественной манеры. Ну и кроме того, люди, с которыми Ахматова была в неких отношениях, человеческих, профессиональных, здесь не только имена художников, имена портретируемых, но здесь еще и можно проследить какие-то художественные тенденции, что ли, которые существовали в искусстве портретов, в искусстве вообще в советское время. Но для нас важно еще и потому, это, конечно, второй сюжет, он такой внутренний, 125 лет со дня рождения Ахматовой, музей 25, мы представляем нашу коллекцию. То, что за эти 25 лет собрано. Автор выставки – театральный художник Эмиль Борисович Капелюш, по замыслу которого это не просто развешанные по стенам портреты. Это такой, получается, лабиринт времени и пространства. 20 век – непростое пространство культуры. Это очень сложно, и нужно самому находить ключи к этому 20 веку в истории России, в истории общества и в истории культуры. Вот какие-то ключи, отмычки этому предлагаются через театрализацию пространства и желание высветить точки отсчета, что ли, того, что было, чем это все кончилось. И мы очень не хотели, почему тут театральный художник присутствует, чтобы это была такая академическая развеска, повестка, вот портреты, вот замечательные мастера, вот они висят на веревочках. Хотели какой-то еще такой театральной игры. Там есть некий занавес. Темно-синий фон выбран, как цветовая гамма для выставки. И за этим занавесом, который некий знак вечности, мерцают лампочки, много лампочек. Это тоже как некий знак вот такого света жизни, света замысла некого жизни каждого человека. И как он потом омрачается или трансформируется по мере движения этого 20 века. И это столетие, прошедшее через их жизни, и кого-то ломавшее не только тем, что надо было уезжать, но и тем, что нужно было ломать свое представление о том, каким должен быть художник.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 9 июня работала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская, была директор музея Анны Ахматовой Нина Попова. Открылась выставка «Настоящий 20 век». Вот так обстояли дела в понедельник, 9 июня 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождена. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.